Ренессанс для людей создан людьми. Вероятно, самым замечательным последствием этих потрясающих изменений было то, что от них существенно выиграли простые люди. Оценка уровня жизни обычного работника того времени – нелегкая задача. Рядом с ним не было учетчика, который мог бы нам помочь. К тому же почти все имеющиеся у нас письменные источники рассказывают о развлечениях и занятиях сеньоров, королей, церковных иерархов, которые нанимали летописцев того времени. Тем не менее, источники, которыми мы располагаем, красноречивы. Например, Иоганн Бутцбах пишет в своей хронике: «Простые люди редко имели на обед и ужин менее 4 блюд. Они ели каши, мясо, яйца, сыр и молоко и на завтра, и в 10 утра, а в 4 дня у них опять была легкая закуска». Текст в рамке. Мода на одежду и нагота – центральный период средних веков в сравнении с эпохой Ренессанса. Архетип Великой Матери связан с отношением к человеческому телу. В этом контексте черная Мадонна символизирует дух, воплощенный в материи, в противовес духу, отделенному от тела и материи. Поэтому интересно проследить, не произошли ли серьезные изменения в отношении к телу, наготе и одежде в период центрального средневековья и после него. Такое сопоставление показывает, как различные архетипы проявляются в обществе, и вот каковы результаты. В средние века нередко можно было увидеть как мужчин, так и женщин в обнаженном виде. Дело в том, что в то время половым различиям не придавали большого значения, так как обычно вся семья спала в одной комнате. К тому же каждый город имел по крайней мере одну, а часто и несколько общественных бань, где появление в обнаженном виде было обычным делом, причем возраст, пол или социальное положение не имели никакого значения. В конце XIII века только в Париже было 26 общественных бань, лишь в XVII веке бани стали считаться вредными для здоровья. Все мужчины и женщины носили одинаковые свободные туники. Моды не существовало, и покрой одежды не менялся в течение нескольких веков. Различия в одежде мужчин и женщин были незначительными в средние века. Средневековая одежда была длинной, сделанной из тяжелой ткани, и ее носили мужчины и женщины, священники и короли. Одежда была в известной степени единообразной, универсальной. Начиная с XIV-XV веков, напротив, моде стали придавать большое значение. Женская и мужская мода быстро менялись. В начале XIV века женщины решительно отказались от свободных туник. В пользу более тесной, облегающей одежды, все более модным становилось нижнее белье. Каждая уважающая себя женщина считала необходимым иметь в своем гардеробе предметы белья, поддерживающие грудь. С этого времени и до начала нашего века грудь поддерживалась сначала корсетом, а затем бюстгальтером. Корсеты стали просто ужасными в XV веке, когда в Испании изобрели боди. Монтень писал, чтобы быть стройной на испанский манер, какие только муки не приходилось испытывать женщинам, которые туго зашнуровывали и утягивали свои талии. Резко усилилось различие в одежде мужчин и женщин, простолюдин и знати. С XIV века произошли глубокие изменения в ментальности. Одежда продумывалась до мелочей, чтобы подчеркнуть социальный статус и род занятий. Богатство и высокое социальное положение выставлялись на показ. Экстравагантная одежда, распространенная в период между 1350 и 1480 годами, позже вышла из моды и вскоре совсем исчезла. Одежда придворных была перегружена драгоценными камнями, пропорции были преувеличены до смешного, женская прическа приобрела форму сахарной головы, появилось декольте, однако мужское одеяние отличалось еще большей экстравагантностью, поражали удлиненные носки туфель, пуленс, которое рыцари Никополиса были вынуждены обрезать, когда спасались бегством. Филипп Красивый после убийства его отца, принимая короля Англии, надел такое длинное траурное платье, что когда он сидел на высоком коне, оно свисало до земли. После XIV века обнаженное тело означало удаленность от общества. Обнаженное мужское тело ассоциировалось с безумием и дикостью. В то же время впервые после завершения эпохи античного мира проявился эстетический интерес к обнаженному женскому телу. Первые примеры женской обнаженной натуры, позирующей художнику, это, вероятно, два рисунка Альбрехта Дюрера, на которых изображена стоящая молодая женщина, датируемые, соответственно, 1493 и 1506 годами. Спустя поколение после Дюрера, благодаря Тициану, изображение обнаженной натуры стало нормой в искусстве Ренессанса. Ученые XIX века рассматривали обнаженную натуру как научные аллегории из классической латинской литературы, но появилась еще и другая цель. Лишь недавно стало известно, переписка людей той эпохи, из которой следует, что произведения искусства с изображениями обнаженных людей в эротических, сладострастных позах создавались для того, чтобы удовлетворить громадный спрос на картины для спален. Когда Гвидо Бальдо, герцог Урбино, в 1538 году вел переговоры о покупке картины Тициана, ныне известной как «Венера Урбино», он упоминал о ней просто как о картине с обнаженной женщиной. Папский нунций в Венеции высказал мнение, что по сравнению с другой картиной Тициана, написанной для кардинала Форнезе, «Венера Урбино» выглядит фригидной монашкой. В 1600 году в ответ на просьбу поклонника картины «Венера Урбино» сделать с нее копию, герцог согласился, при условии, что личность владельца оригинала такой картины будет держаться в секрете. Он не хотел огласки. Короче говоря, обнаженные натуры Тициана были для многих его современников тем, чем сейчас являются фотографии в Playboy. Конец текста в рамке. Немецкий историк Фриц Шварц сделал правильный вывод о том времени. Нет никакой разницы между фермерским домом и замком. Для простого работника понедельник был нерабочим днем, так называемым «синим» понедельником. Воскресенье было днем сеньора для общественных дел, понедельник же приберегали для личных дел. К тому же официальных праздников в году было не менее 90. Некоторые историки даже утверждают, что было до 170 праздников в году. Таким образом, ремесленник в среднем работал не более 4 дней в неделю. К тому же число рабочих часов было ограничено. Когда герцоги Саксонии попытались увеличить рабочий день с 6 до 8 часов, работники взбунтовались, а герцогам приходилось уговаривать своих подданных обходиться только 4 блюдами за каждый прием пищи. У крестьян, считавшихся низшим классом, на жилете и на платье были пришиты в 2 ряда серебряные пуговицы. Они также носили большие серебряные пряжки и украшения на туфлях. Социальные различия между высшими и низшими слоями общества, между знатью и крестьянством, значительно уменьшились. Смотри текст в рамке. Но особенно интересно для нас исследовать, как обращались со средневековыми женщинами. Полуренессанс для женщин. Общепринятое деление определенного периода времени на средние века и Ренессанс, которое долго казалось устойчивым и важным в свете мужской деятельности, представляется совершенно иным, если к нему подходить с точки зрения женского опыта. Первая статья на тему «Был ли Ренессанс у женщин», опубликованная в 1977 году Джоан Келли Гэддл, отвечает решительным «нет» на поставленный вопрос. Имелся в виду официальный Ренессанс XVI века. Примечание. Эта работа формально разрушает классическую оценку женского прогресса, данную Якобом Буркхардом в «The Civilization of the Renaissance in Italy», Нью-Йорк, 1929 год. Но в XII веке окно свободы начало приоткрываться для европейских женщин-горожанок, а снова закрылось оно в конце XV века. Появилась поговорка «городской воздух делает свободным», и, видимо, она относилась как к мужчинам, так и к женщинам, хотя к последним в меньшей степени. Я вовсе не утверждаю, будто в те времена не существовало дискриминации женщин. Дискриминация существовала и была жесткой, но дело в том, что в период первого европейского Ренессанса женщины были гораздо более свободными, чем когда-либо до или после. Период до Центрального Средневековья лучше всего сравнивать с Римской империей, законодательные нормы которой сохранялись до V века нашей эры почти во всей Европе. Смотри текст в рамке. Что касается периода после Центрального Средневековья, то во многом лишь последние 50 лет женщины вернули себе то, что считалось нормальным в XII веке. Текст в рамке. Статус женщины по римским законам и традициям. Вот что писал Цицерон об отношении римлян к женщинам. «Из-за слабости женского ума наши предки хотели, чтобы женщины подчинялись опекунам». Французский историк Жан Маркаль заключил, «Римляне смотрели на женщин, как на носительниц детей и объект, дающий удовольствие». Отец семейства обладал абсолютной властью над своей женой, особенно в юридических и финансовых вопросах. Был какой-то короткий период в конце республики, когда женщины получили некоторые второстепенные права, но после правления Августа они снова лишились их. Никогда женщинам-римлянкам не разрешалось самим вести свои дела или выходить замуж без согласия мужчины-опекуна. Даже брачный обед давали только жених и его тесть. Во время классической церемонии бракосочетания в Риме для высших слоев общества жених спрашивал отца или опекуна невесты, «Обещаешь ли ты отдать мне свою дочь, чтобы она стала моей венчанной женой?» Отец невесты отвечал, «Да благословит вас Бог, обручаю ее с тобой». Невеста же не произносила ни слова. А примерно в 1000 году нашей эры в Италии невесте самой разрешалось сказать в конце церемонии «согласна». В соответствии со сводом законов Швабеншпигель в Германии XIII века, женщина сама могла давать брачный обет. Более того, лицам мужского пола в возрасте 14 лет и лицам женского пола в возрасте 12 лет разрешалось вступать в брак без согласия родителей. Конец текста в рамке. Деятельность женщин. Женщины могли выполнять «мулиебрия опера» – работу, недоступную мужчин. Например, только женщины занимались текстильным делом, в том числе были заняты в таких частично промышленных процессах, как окраска тканей, производство шерстяной пряжи и шелков, пивоварением, производством всех молочных продуктов, масла и сыра, и, конечно, кулинарией. Это в определенной степени обернулось против них позже, после того, как в 1488 году папа Иннокентий VIII издал буллу, направленную против колдовства, которое тоже причисляли к мулиебрия опера. Кроме 312 профессий, монополизированных женщинами и официально зарегистрированных в качестве «метьерс», во Франции в конце XIII века было еще 108, в которых были заняты женщины, например, городские ключницы, сборщицы налогов, городские стражи и музыканты. Женщины были банкирами, управляли гостиницами и магазинами. В XIII веке горожанки часто самостоятельно занимались многими видами ремесел и другой деятельностью разного рода. К концу XV века их занятость производственной и другой деятельности резко сократилась, и эта тенденция продолжалась до 1776 года, когда Тюрго пожаловался, что женщины исключены из всех видов коммерческой деятельности, даже из тех, которые больше всего подходят женскому полу, например, вышивание. Мы можем точно установить, когда произошли перемены, благодаря сохранившимся налоговым реестрам Парижа того времени. В 1292 году 15% всех налогоплательщиков составляли женщины, считавшиеся независимыми в финансовом отношении и, следовательно, подлежавшие налогообложению, причем вне зависимости от того, были ли они незамужними, замужними или вдовами. Они были заняты в 172 чрезвычайно разнообразных областях – бочарном деле, изготовлении клетей, мыла и свечей, переплетном деле. Женщины разрисовывали кукол и даже, хотя и редко, были мясниками. Женщины работали даже на рудниках, делали шпаги и косы. В парижском налоговом отчете за 1313 год численность работающих женщин уже снизилась до 11% общего числа, а число видов их деятельности уменьшилось до 130. Даже в Италии, где законодательство Ломбардии было наименее благоприятно, чем в целом в Западной Европе, женщины в 1300 году, как представляется, проявляли в экономической области больше активности, чем когда-либо потом. Альбертус Магнус, Альберт Великий, умерший в 1280 году, косвенно охарактеризовал условия труда женщин, отметив, что хотя предположительно мужчины в целом, по мнению Аристотеля, живут дольше женщин в силу своей природы, в XIII веке все было наоборот, так как женский труд был легче, а условия труда лучше, поэтому на женский труд не было большого спроса. Анализ надгробных эпитафий показал, что во времена Древнего Рима мужчины жили дольше женщин на 4-7 лет, что подтверждает точку зрения Аристотеля, в то время как в Средние века действительно все было наоборот. Специалист по средневековью Харлихи приходит к заключению, что у женщин повысились шансы на выживание именно в Средние века, 1350-й. Между историками существуют разногласия по вопросу о том, почему женщины исчезли из городской экономики в период между XIII и XV-XVI веками, хотя сам факт их исчезновения никто не оспаривает. Я уверен, что анализ архетипов может пролить некоторый свет на эту тайну.